Воскресенье вечора.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсаті подсумування головних подій дня по білоруської без цензури.
Місце для преси. Реальна пляцовка для білоруських журналістів.
І хто згубився, розгубився у часі і просторі, сустракаємося, шукаємо сябру і однодумців на хвилях білоруського радіо. Рація дискусії, де коментарі. Так само новини життя медіа супольності наперед у нас. Тут у суду Влад Гриневський, будем з вами разом. Хочу вас послухати на СУФМ просторі на сайті рація.com.
Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
Політичні перспективи, їх обмірковуємо далі в нашому ефірі. Покидати посаду, такий непростий, незвичайний період, коли цитата «равнозначно здраді». Слово належить Олександру Лукашенку, і він каже, що і далі буде балотуватися на саму високу посаду Україні. Так само гучать лічби. Наприклад, Олександр Лукашенко переконаний, що його підтримують більш за 87% населення. Ці гри можна лічити початком нової електоральної кампанії. Гри заяви, де лічби обмірковуємо з політичним аналітиком ди істориком Олександром Фрідманом.
Це ті лічби, які йому особливо подобаються. Ну, ось на наступних президентських виборах, коли Лукашенко буде заправди удільничати, чи будуть там ось ті самі 87%, про які він казав, або він вирішить замахнутися на, от, на виніки того ж Ільхама Аліва, який на опошніх виборах в Азербайджані набрав на 90-20.
Ви говорите про те, що коли Олександр Лукашенко буде удільничати, якщо він однозначно сказав, що передайте гэтым беглым я буду удзельнічаць у выбарах 2025 году. Ну, вось абавязкова ён будзе удзельнічаць у выбарах 2025 года.
Я думаю, што ён хутчэй за ўсё будзе удзельнічаць, сапраўды, у выбарах 2025 году, але ж мы не ведаем, што там будзе ў 2025 годзе ўвогуле. Ці будзе стан здароўя ў яго адпаведны, каб ён мог удзельнічаць, якія будуць знешнепалітычныя абставіны. Я б не разглядаў гэтыя словы Лукашэнкі, аднак, як такую 100% упэўненасць. Так, як гэта было сказано, и кроме того, ведущих, кто это кажет, человек, який изменяет свой пункт леджения у совести с разными подеями, я бы разглядал это слово Лукашенко досить спокойно. Сегодня он ждет нам показать, как мы лечили, что он будет принимать удел. Так само, до речи, не только мы, але, власно кажучи, ягоная номенклатура. И Захад, для якого это так само тычилось. Як там будет? Ну, поглядим. Мне подается, Лукашенко весь этот 24-й год будет вести и далее с такую дискуссию з самим собою. Ну, зараз яна стала публічная. То тим сенсі, а що робити далі? Він 30 годов у владі. Йому, власне кажучи, вже буде 70. Це такий поважний, зовсім поважний узровень. Йон, у принципі, зробив ніякі кроки у накірунку транзита з гэтым всебеларускім народним сходом і всім остатнім. Інша справа, що він хутчэй за ўсё не упевнений у тим, що гэты транзит, навіть той, який йон подугледів, на усілякий випадок, що йон може отриматися. Його заяви, яны з мэтай паўплываць на грамадскасць. Ну і, канешне, яны адлюстроўваюць тое, што пакуль ён у гэтым магчымым транзіце, калі ўвогуле ён вырашыць гэта зрабіць, і, дарэчы, Масква яму дазволіць гэта зрабіць, то ён у гэтым па-ранейшаму не ўпэўнены. Я б, зноў жа, глядзеў бы на гэтыя словы Лукашэнкі, менавіта як на словы Лукашэнкі.
Гэтыя словы апровяргаюць размовы пра тое, што можа адбыцца нейкі транзіт улады, ці наадварот. Ці ўвогуле да іх не варта ставіцца, скажам так, сур'ёзна. Бо мне здавалася, что аккурат вось такая твердая заява, что ён ідзе на выборы, опровергая то, что там разглядаются некие сценарии передачи улады и транзиту.
Я бы разглядал это як частку такой гульни. Лукашенко, мне подается, разважая там про некие транзиты, на того, что было это створать с усебеларусским народным сходом и інше. Принамсі, такая магчымасць, ён яе разглядаў у 20-21 годзе. Пасля расійскага нападу на Украіну сітуацыя, безумоўна, змянілася, і Лукашэнка гэта разумее, ён жа галоўны партнёр Пуціна па ягоным знешнепалітычным авантурам, і гэта яшчэ добрае пытанне, ці дазволіць Пуціну ўвогуле Лукашэнку сысці, нават калі Лукашэнка бы вырашыў нешта такое зрабіць. Цікава, што заява-то была зроблена раптам падчас гэтых парламенцкіх выбараў да таго, як у Пуціна адбыліся выбары, і накіравана была яна ў тым ліку на захад, што вось глядзіце, калі вы там нешта будзеце супраць мяне рабіць, то тады я вымушаны буду заставацца, іншыя. Я бы разглядаў гэта ўсё ў такім кантэксце. Справа ў тым, што той транзіт, над якім працаваў Лукашэнка, гэта свайго кшталту квадратура круга. Рабіць тое, што ніхто пакуль не зрабіў, і застацца пераможцам. У астатніх постсавецкіх кіраўнікоў, якія спрабавалі з транзітам, гэта былі людзі вельмі, вельмі вопытныя, той жа Барыс Ельцін, альбо Нурсултан Назарбаеў. Не атрымалася менавіта так, у Назарбаева ўвогуле не атрымалася, ну а ў Ельцін відавочна не атрымалася так, як ён жадаў. Чым Лукашэнка лепшы? Чаму у іх не атрымалася, а атрымаецца Лукашэнкі? Так што Лукашэнка не ўпэўнены у тым, што якія-небудзь магчымасці сапраўды спрацуюць. Таму пакуль, напэўна, вырашыў для сябе ў дадзены момант, прынамсі агучыў гэта, што ён пойдзе на выбары 25 году. Але ізноў жа, пытанне для мяне застаецца адкрытым. Я не ўпэўнены, зусім не ўпэўнены, што на выбарах 25 году бюлетні будзе стаяць прозвішча Александра Лукашэнкі.
І наперадзе у нас у наступным годзе прэзідэнцкія выбары, я толькі прыгадаю. Мінулая сёлетняя парламенцкая кампанія праходзіла на фоне пашырэння рэпрэсій, што зафіксавалі праваабаронцы. Такая палітычная атмасфера зараз у Беларусі. Ну а далей на нашай хвалі навіны жыцця медыасупольнасці.
Медыя. Навіны адным радком.
Польскі Ньюсвік назваў Анджэя Пачобута постаццю дзесяцігоддзя. Польская рэдакцыя аўтарытэтнага амерыканскага выдання правіла цырымонію ўзнагароджання сваёй прэміі ды ганаравала палітвязня, які знаходзіцца за кратамі ў Беларусі. Прэмія Ньюсвік імя Тэрэзы Таранскай номінацыі «Постаць дзесяцігоддзя» дасталася Анджэю Пачобуту. Выдатны журналіст, калега, чалавек мацнейшы за сталь. Анджэй не змог забраць узнагароду, бо сядзіць у турме ўжо 1057 дзён. Ён выжыве, вось убачыце. Ён яшчэ напіша тэкст пра падзенне Лукашэнкі, азначыў журналіста выдання Яцак Паўліцкі. Журналісту Дзянісу Івашыну не дазволілі патэлефанаваць родным. Прызнаванага журналіста з Гародні ў лютым пазбавілі тэлефоннага званка да родных. Пра гэта паведаміла яго жонка Вольга Івашына. Цуду не адбылося, такім чынам Дзяніс Івашын у лютым быў пазбаўлены адзінага тэлефоннага званка родным. Высвятляем, чаму так сталася, напісала Вольга ў сацыяльнай сетцы. Звычайна Дзяніс тэлефанаваў жонцы ці маці ў перыяд з 14 да 25 кожнага месяца. Зараз прычына абмежавання ў сваякам невядомая, лісты ад журналіста ў лютым даходзілі. У лісце 26 лютага паводле Вольгі Івашынай Дзяніс сцвярджае, што ніякіх зменаў, ані станоўчых, ані адмоўных, з ім не адбылося. Таму складана казаць, чаму ён дагэтуль не тэлефанаваў. Журналіста Дзяніса Івашына ў сакавіку вінавацілі ва ўмяшанні ў дзейнасць міліцыі. Праваабаронцы гэтыя вінавачванні прызналі палітычна матываванымі. Зараз Дзяніс Івашын утрымліваецца ў следчай турме Жодзіна ва ўмовах строгага рэжыму. Каманда «Нехта» запусціла свой сайт, на ім пакуль няма беларускай павесткі. Рэдакцыя «Нехта» паведамляе, што запускае свой сайт. На ім будзе шмат эксклюзіўнага кантэнту, прафесійнай аналітыкі і вострай публіцыстыкі. Завабліваю чытачоў у анонс. У сайта две версіі – рускамоўная і англамоўная. Большасць навінаў прысвечаная таму, што адбываецца ў свеце з упорам на падзеі ва Ўкраіне і Расіі, а сярод абазначаных рубрык значыцца больш шырокая – постсавецкая прастора. Наша Ніва спытала заснавальніка «Нехта» Сівана Куцюва, з чым звязана такая выбарка. Сайт функцыянуе ў эксперыментальным рэжыме, насамрэч ён накіраваны перадусім на англамоўную аўдыторыю. Пры заходзе з Расіі і Беларусі з'яўляецца шыльда пра неабходнасць скарыстацца VPN. Навіны пра Беларусь і па-беларуску таксама плануюцца, пакуль што гэта адзіны сярод беларускамоўных медыусайт, які функцыянуе цалкам без донарскай падтрымкі. Таму спачатку мы выводзім яго на манетызацыю за кошт пераважна замежнай аўдыторыі, а пасля пашыраем аўдыторыю і адкрываем у тым ліку беларускую версію. Так патлумачыў Пуціла. Расійскаму журналісту далі 7 гадоў калоніі па справе аб так званай сацыяльных фэйках у арміі. У апошнім слове ён на каленях прасіў прабачэння ва ўкраінцаў. Крымінальную справу ў дачыненні да Рамана Іванова распачалі за тры публікацыі ў ягоным тэлеграм-канале. Выступаючы ў судзе, з апошнім словам, Раман Іванов стаў на калені папрасіў прабачэння ў жыхароў Украіны. «Я хачу папрасіць прабачэння ва ўсіх украінцаў, якім наша краіна прынесла гора», – сказаў журналіст. Рамана Іванова затрымалі ў Расіі ў красавіку 2023 года. Ён другі журналіст «Русньюз», асуджаны па артыкуле аб фэйках пра армію Расійскай Федэрацыі. У лютым 2023 па аналагічнаму абвінавачванні асудзілі журналістку «Русньюз» Марину Пономарову з Барнаула, якая атрымала 6 гадоў калоніі.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Так, Рыбёрская гарадурация, далі працягаецца наш эфір, яе звалі Ліза. У Варшаве та іншых гарадах прыйшла акція ў памяць беларускі, што памерла пасля згвалтавання. Тэму гвалта актывізавалася, якая зараз усё больш шырэйшая. І пра гэта наперадзе ў нашым эфіры абавязкова размаўляем.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
У Варшаве акція там сабраліся на першы погляд каля звычайнага дома у цэнтры сталіцы, але менавіта тут адбылося злачынства. Цяпер тут безліч кветак і свечак, фота Лізы, лісты да звароты да яе. Далей акція і шэсця па вуліцах польскай сталіцы. Сярод удзельніц маршу акторка Купалаўка, сузасавальніца праекту «Кніжны воз» і наша частая суразмоўца Крысціна Дробыш, якая прыгадвае, як даведалася пра гісторыю Лізы.
Я мела працу, блізка звязаную з навінамі, і гэта прылетела акурат мне. І жахлівая навіна, зразумела, тому што беларускай, там все заблыталіся ва ўзростах, што, дзе, паляк, не паляк, хаця па сутнасці, якая розніца, это мужчына і жанчына, незалежна ад нацыянальнасці і месца краіны, это паўсюль адбываецца. Але, канешне, мяне забіла нават пазней яшчэ сам факт таго, што яна не выжыла. І хоць казалі дактары ў тых сціплых каментарах, якія маглі даць, што шансаў не шмат, але ўсё адно была надзея, што ўсё ж такі так недарэчна, проста не пашанцавала выходзіць. Ну і самае, канешне, страшнае, да апошняе, да проста цвік у труну, шчыра кажучы, это, канешне, рэакцыя нечакана вялізнай колькасці людзей, і мужчын, і жанчын. На тое, што так, па-першае, там нібыта сама вінаватая, нібыта жанчына не можа быць п'янай, не можа ісці адна па вуліцы. Я не верыла, што я гэта чытаю, больш за тое, я чытаю гэта ў людзей, якіх я ведаю асабіста. І я назвала ў працэсе гэта «прырода ачышчаецца вакол мяне». А пазней, канешне, так, калі жанчыны пачалі расказваць гэтыя гісторыі, я ніколі не агучвала падрабязнасці, напэўна, не буду цяпер ужо дакладна сваёй гісторыі, але мне было пад што паставіць гэты хэштэг. І я асабіста разумею, колькі болю дзясяткаў гадоў за гэтым стаіць. Ну, в маім выпадку, аднаго дзясятка дык дакладна, колькі працы за гэтым стаіць, колькі разумення таго, што ты гэта ніколі не забудзеш, не перакрочыш, ты можаш толькі навучыцца з гэтым жыць. Всё. І калі хтосьці пачынае казаць табе пра тое, што вы развялі гістэрыку пад гэтым хэштэгам, ён нічым не дапаможа, гэта проста забіваюць. Ты выйшла, расхінула паліто, паказала, што паглядзіце, вось мае сінякі, мяне гвалцілі. І тебе кажуць, ну і што? Такой, ну клас, ребята, далёка пойдзем. Каментары, напэўна, і рэакцыя, якая падзялілася на гэта ўсё, тое, што людзі, аказваецца, не разумеюць відавочных рэчаў, з якой лёгкасцю яны абесцэньваюць боль блізкага чалавека. Калі яны проста даперайдзіце па гэтым чортавым хэштэгу і паглядзіце, колькі знаёмых твараў вы ўбачыце там. А цяпер уявіце, які маштаб болю стаіць. Чалавек з гэтым жыве. Што? Дзень. Людзям не трэба жалю, жаласці, каб вы прыйшлі, пашкадавалі, сказалі, боже, бедненькая, як табе стаць. Проста павагі да таго, што людзі з гэтым жывуць. Таму мяне это страшна злуе, я яшчэ доўга буду гэта пераварваць, я нейкі момант проста перастала чытаць, перастала выказвацца публічна, проста таму, што я злавіла неймаверную хвалю. Ну і, канешне, варта значыць, што не толькі, гэта была і вельмі шмат падтрымкі. Я хачу сказаць асобна удзячна і абясконца мужчынам, якія проста выказаліся на тэму. Я раптам зразумела, сапраўды, Наста, вельмі важна адзначыла, што вельмі мала мужчын гаворыць на эту тэму. Я написала, кому могла, особисто просто подяку за то, что человек просто сказал, это вельми важно. И подяковала людям, которые не выказались, але я ведаю, что они там были близкими со мной полный час, яны ведают, как это складано быть с таким человеком, который там потерпел свой час и только просто психотерапию может с этого вылезти.
Какую параду ты могла бы зараз дать тем девчатам, женщинам, которые так само проходят, прошли такую историю?
Звернуцца да спецыяліста адназначна, бо я шмат гадоў жыла з тым, што каб яно было і было, больш за тое мяне пераканалі ў тым, што я неправільна ўсё паняла, і ўвогуле там ты сама в прынцыпе нарвалася, вот прыкладна так, сама вінавата, ты што типа не разумела, чым это скончыцца. Я сапраўды была перакананая, што гэта не варта расказваць, гэта сорамна, і паходу я сапраўды сама вінавата ў гэтым. Праз дзясятак гадоў, калі я зразумела, што штосьці ідзе не туды, я звернулася да спецыяліста. Я зразумела маштаб таго, наколькі гэтыя спробы падмануць сябе паўплывалі на 10 гадоў майго жыцця. 10 гадоў. Таму я раю проста, калі хочацца пажыць, паспець гэта жыццё, зразумець гэтыя працэсы і проста яго можна пажыць, звернуцца да спецыялістаў. Яны ёсць, яны харошыя, звернуцца ў цэнтры падтрымкі, які могуць там бясплатна аказаць нейкую кансультацыю, каб ты зразумела сама для сябе, што ты ўсё правільна зразумела, ты не вінаватая. Не, не і не. Адчуць сябе зноў жанчынай, не прадметам, не целам, не куском мяса, якім скарысталіся. Адчуць сябе жанчынай.
Я нагадаю, што такія акцыі праходзяць не толькі ў Польшчы, мы ж працягваем тэму, ды таксама зараз у нашым эфіры вітаем чарговых гасцей.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
З нами зараз у эфіры Беларускага радыё «Рацыя» наша гостя, феміністка, грамадская ды палітычная актывістка Юлія Міцкевіч, прадстаўніца ФЭМ-групы каардынацыйнай рады. Добры дзень, прывітанне, Юля. Ведаеш, ну вось тэму ж гвалту мы ўвогуле так больш шырока закранаем у нашым эфіры. Вядомая справа, што нагода гэта маршы, якія праходзяць у памяць аб згвалтаванай Лізавеце. Ну і ўвогуле, вось як бы зараз гэта тэма актывізавалася, я вось так скажу, але ж гэта гвалт нікуды не знікае з нашага жыцця. Вось, які ў цябе на гэты конт можа быць каментарый зараз?
Вітаю ўсіх слухачоў. Ну, так, действительно, насилие – это… мы сейчас стали об этом много говорить из-за вот произошедшей этой ужасной истории и из-за хэштега, который появился в соцсетях «Хопить гвалтить». И просто, скажем так, шквал историй, которые стали постить белорусские про… сексуализированное, сексуальное насилие, которое они пережили. Но это только один из видов насилия, который есть, но есть и много других. Есть домашнее насилие, которое проявляется физически, психологически, экономически, от которого страдают женщины. Это и сексистские шуточки, и харассмент, и вот все вот эти вот в целом, к сожалению, социально одобряемые вещи, когда мужчина могут сказать, ну, если женщина говорит «нет», на самом деле это она кокетничает, а имеет в виду «да». Или когда ты приходишь, например, в бар, и кто-то может тебя там за какое-то место потрогать и тоже считать, что это норм. Или там твой начальник может к тебе приставать, используя свою позицию власти. Это то, с чем, к сожалению, женщины сталкиваются каждый день, каждую минуту. Мы никогда не чувствуем себя в безопасности, ни женщины, ни девочки, и… именно поэтому, когда появилась идея этой акции, и в целом, когда стали появляться все эти истории, мы писали о том и продолжаем писать, что Лиза — это каждый из нас, просто нам повезло, а ей нет.
Глядзі, калі ласка, вось мы гаворым, мы называем гэта ціхімі маршамі, а скажы, калі ласка, вось было аб'яўлена, што не толькі ў Варшаве, не толькі ў Польшчы, а вось у Вільні можа нешта праходзіла такое падобнае?
Нет, не было таких акций, которые бы организовывались конкретно с этой нагоды, но завтра будут акции литовских женщин, литовских феминисток, где в том числе, конечно же, будет подниматься эта тема, и где в том числе, конечно, мы будем говорить и про, и напоминать и про эту историю тоже. И это просто так символично совпало.
Глядзі, калі ласка, вось акурат пра гэты сімвалізм, так, і пра акцыі, вось калі людзі выходзяць увогуле на вуліцы гарадоў. Мы зараз гаворым пра тое, што дзяўчына падверглася гвалту і яна загінула. Гэта нармальна, што менавіта смерць нейкім чынам вось гэту тэму уздымае і уздымае ўсіх нас. Бо ты ж толькі вось дзве хвіліны таму пералічыла таксама іншыя метады, спосабы гвалту, якія ў прынцыпе прысутнічаюць у нашым жыцці.
Ну, конечно, это ненормально, конечно, это ужасно, когда только смерть как кого-то из нас заставляет начать об этом говорить и делать что-то, потому что, конечно, это то, что должно быть актуализировано постоянно, и то, что мы, белорусские активистки, да и в целом активистки по всему миру, женщины по всему миру, действительно говорят и делают много всего, и применяют разные инструменты, и стараются решить эту проблему системно. Нужно понимать, что насилие, я вот вчера прочитала, кстати, у одного известного белорусского политика в его инстаграме на этой акции, что насилие это не про политику. Так вот, насилие это про политику. Насилие это всегда политический вопрос, и решаться он должен тоже системно и политически. И в том числе мужчины, не только политики, но и вообще мужчины тоже могут и должны включаться в этот вопрос. И в решении этой проблемы говорить с мужчинами о том, почему это недопустимо, почему насилие повсеместно, участвовать в каких-то обсуждениях. Это не может быть только задачей нас, потому что просто акции ничего не решают. И вот мы видим, например, как в Польше эта история, да, это ужасно, как я сказала, что смерть стала таким поводом, но вместе с тем это послужило в Польше тому, что будет пересмотрено законодательство, где есть статья за сексуальное насилие над женщинами, будет пересмотрено вообще само понятие этого. И это очень важно, когда такое происходит, когда эта проблема одна из, потому что это только один из видов насилия, начинает решаться на политическом уровне, потому что, как я и сказала, важно делать все, и акции, и изменения в государственную, и, конечно же, изменения, которые происходят медленнее всего, это изменения сознания и поведения людей, особенно тех, например, мужчин, которые не испытывают это на себе, да, им очень сложно бывает понять, что чувствуют женщины, потому что такого в их жизни не происходило. Поэтому, повторюсь, это комплексная системная проблема, которая касается всех людей, не только женщин. Это проблема всего общества, любого общества. И решение ее тоже должно быть на уровне всего общества.
Гвалт – это не про политику. Абсолютно абсурдная такая думка. Чому я до этого часу живе у нашей политики? Чому до этого часу наша политика выглядит таким чином, что вось давайте переможем, а потом уже будем заниматься разными іншими справами. И між іншим, вось гэты гвалт, это так само вось іншая справа. Яны вось так лічаць, як ты кажеш, сапраўды мужчыны палітыкі.
Опять-таки, потому что это вопрос, который их чаще всего, мужчин-политиков, не касаются. Это вопросы, с которыми они не сталкиваются. Поэтому им кажется, что эти женские вопросы, как они их иногда называют, или гендерные вопросы, они не важны, они могут подождать и так далее. Ну вот буквально недавно мы столкнулись с тем, что когда мы обсуждали гендерные квоты на выборах в КС, мы снова услышали о том, что это все сейчас абсолютно не важно, это все какие-то вопросы второго порядка. Вот то ли дело мы, да, мужчины имелось в виду, занимаемся там важными делами, мы воюем в Украине. И вообще этот аргумент же про Украину очень часто всплывает, когда хотят показать неважность гендерных вопросов. На что я всегда обращаю внимание и повторяю, что Украине не помешала война принять, ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая как раз-таки об искоренении всех видов насилия в отношении женщин. И вообще в целом работать очень много и сильно над гендерными вопросами, что происходит у них. Поэтому здесь, конечно, приходится, к сожалению, все еще продолжать объяснять и пытаться достучаться до мужчин-политиков. Но, опять-таки, повторюсь, они должны понимать и, наконец, понять, что, особенно если они называют себя демократическими политиками, что любое проявление насилия или сексизм, неважно, или это касается нарушений прав женщин, это не только про женщин, это про изменение политики в целом, потому что так же, как, например, женское политическое участие, да, это про право женщины, как и любого другого субъекта, участвовать в этой деятельности, поскольку это законное право. Мы же как бы представители такой же социальной группы, как и мужчины. У нас тоже есть, у нас есть свой другой опыт, который мы привносим в политику. И как раз-таки именно женщины, приходя в политику, начинают про этот опыт говорить и, соответственно, опять-таки говорить, например, и про насилие тоже, и менять отношение к этому. И, конечно, повторюсь, мы очень многое делаем, и это, к сожалению, часто невидимая работа, и результаты ее, может быть, не сразу видны, но очень важно, чтобы как можно больше появлялось тех политиков-мужчин, которые будут понимать важность и ценность этой работы и присоединяться к ней, и не бояться присоединяться к ней.
Ну і так само усіх гэтыя размовы ў кантэксце 8 сакавіка, міжнародны жаночы дзень. Юль, вось што, як рэагаваць у сучасным свеце на гэта? Узгадваць розныя анекдоты пра Клару Цеткін і Розу Люксембург, ці зноў жа пачынаць такую дыскусію, палітычную, паліталагічную дыскусію ў грамадстве, што мы павінны змагацца за правы жанчынаў. Ці можа просто, не ведаю, пайсці тюльпану купіць. Вось, дарэчы, я ўжо ішоў на працу, прадаюць тюльпаны па трошачкі завышаным цэнам, але ўжо з'явіліся гэты такія варочкі. На вуліцах прадаюць па трошкі завышаных цэнах кветкі для жанчын. Як да гэтага свята ўвогуле зараз падыходзіць, вось тваё бачанне?
Ну, для меня лично и для миллионов женщин по всему миру ничего не изменилось за прошедшие 100 с лишним лет, когда появился этот день. Это по-прежнему день нашей солидарности, нашего феминистского сестринства, борьбы за права и эмансипацию. Именно поэтому в разных странах, я знаю, будут проходить разные митинги, марши, как и всегда, для того, чтобы опять-таки актуализировать вопросы, которые нас волнуют. И опять-таки сказать, что это не только наши вопросы. И много будет, я знаю, в разных странах как раз-таки акцент на гендерном и сексуальном насилии, на фемициде. Понимаешь, можно подарить цветы, это же, как говорится, не возбраняется.
Можно, так? Но... Феминистки дозволяют.
Не то, чтобы мы позволили, ну, слушайте, вопрос, позволить или не позволить, но это вопрос того, что, конечно же, у этого праздника есть истинный как бы смысл, да, ну, как сказать, не то, что настоящий, но, скажем, исторически, имеющий свои исторические корни, но дело вот в чем, что для активисток, особенно белорусских, которые... очень много делают работы по продвижению гендерного равенства и прав женщин и всего, что с этим связано. Я всегда говорю и повторяю, что для нас 8 марта – это каждый день, 24/7. Это наша работа в этом смысле никогда не прекращается.
Ну так, сапраўды, у гэтым накірунку лепей працаваць. Ну, не ведаю, напэўна ж, нейкія таксама віншаванні варта жанчынам. Ведаю, ёсць нейкі ў цябе пажаданні для жанчыну? Так, давайце ўсе будзем роўныя і нарэшце пераможам гэтых мужчын. Так яно павінна гучаць, ці ўвогуле не так? Ці я са сваёй мужчынскай, са свайго мужчынскага пункту гледжання троху іначай гляжу на гэта пытанне, і зараз ты на мяне будзеш сварыцца?
Нет, злиться или ругаться точно не буду, но это вопрос не того, чтобы перемахчи мужчину, то есть, а вопрос скорее в том, чтобы изменить саму систему, да, саму систему насилия, дискриминации, на которой строится патриархат, где есть вот эта вот группа привилегированных, скажем так, мужчин, которые, для которых, ну, скажем, который воспроизводит вот эти вот все дискриминационные практики, которые пагубно и плохо влияют не только на женщин, но и на других мужчин. Потому что я всегда повторяю, что гендерное равенство выгодно всем. Но что хочется пожелать женщинам, это, конечно же, побольше нашего феминистского сестринства, помнить, что мы есть друг у друга, мы всегда друг другу помогаем, и это очень важно, мы друг друга вдохновляем, воодушевляем. И никогда не будет свободны все, никогда не будет общество свободно, пока не свободны все женщины и пока нарушаются права хотя бы одной из них. Поэтому это наш день, и это очень всегда важно помнить про это.
Дякую, великі, за розмову. Шерох питань увогуле ми закранули. Я нагадаю, що зараз з нами була феміністка, громадянська та політична активістка Юлія Міцкевич, представниця фем-групи Координаційної ради. І нагадаю, ми сьогодні ставимо крупку. Я так само запрошую заходити на нашу сторінку в інтернеті Рація.com. Білорусі нас блокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-простори, де на сайті, картайте соціальні сітки, там більше новинок. Олада Кринєвська, до нової зустрічі, бережіться себе. Бей близких.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.